Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Долгожданная сегодня история, потому как у меня в гостях Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» агентства стратегических инициатив. Я взяла паузу, потому что пыталась посчитать, сколько раз ты была в этой студии. Мне кажется, это четвертый твой приход. Привет.
Да, во-первых, привет.
Во-вторых, я хочу сразу настроить нашу аудиторию, что других пауз в этой программе не будет, лишних вдохов тоже не будет. Я, в принципе, на этом умолкаю, только заявлю тему. Тема у нас сегодня «Тропы» в самом широком смысле этого слова. А дальше Оля будет говорить сама, а я просто буду наслаждаться и слушать.
Да, действительно, тема у нас сегодня, мне кажется, очень долгожданная, очень своевременная, актуальная, потому что этот запрос есть и среди регионов, есть и среди путешественников, потому что огромное количество людей в рамках того опроса, который мы провели агентством стратегических инициатив, они заявляют свое желание путешествовать по тропам. Во-первых, это самый популярный и самый простой способ путешествия — пешеходный туризм, когда ты берешь не тяжелый рюкзак, как это было в советское время, не умираешь под ним, выбираешь себе интересный регион, интересный маршрут и по нему путешествуешь. Надо не забывать о том, что наша страна занимает первое место по площади природных территорий, и поэтому этот запрос сохраняется. Он был и в советское время, и по-прежнему сейчас актуализируется.
Ну, скажи мне, пожалуйста, для непосвященных, вот берем рюкзак, отправляемся. Это практика, которая была в Союзе. Сейчас у нас эта практика вроде как местами нарушилась, где-то она хаотично появляется. Что вообще такое тропа с точки зрения путешествий? Вот как она выглядит, как ее нужно оборудовать? Большую работу, я знаю, вы сейчас запускаете, да, прорабатываете это все. С точки зрения даже банально там законодательства, что сегодня является такими тропами? В головах бардак и хаос. Вы с этим сталкиваетесь уже не первый раз, но успешно всегда эти инициативы до конца доводите. Как здесь? С чего стартуете сейчас?
Да, действительно, этот проект нам пришел с форума «Сильная идея для нового времени», причем это мета-идея, потому что ее заявило сразу три лидера проектов, и каждый из них сказал, что есть проблемы и в законодательстве, есть и смешение понятий «тропа» и «маршрут», и, ну, в общем-то, эта деятельность никаким образом не регулируется. Меж тем, есть параллельная жизнь на особо охраняемых природных территориях. Там Министерство природы создает экотропы, и эти экотропы, они, конечно, именно на особо охраняемых природных территориях. С ними как раз вопросов нет. Поэтому у нас путают экотропы и тропы протяженные и непрерывные, которыми могли бы стать национальные тропы. Вот таких национальных троп, которые есть во всем мире, в России пока нет. Связано это именно с тем, как ты правильно сказала, несовершенство законодательства, отсутствие методологии и, наверное, ну, в общем-то, такой из советского опыта у нас еще сохранились те длинные-длинные тропы, маршруты известные, но, к сожалению, многие из них утратили свое существование. Ну, что-то осталось и требует возрождения. Я просто по статистике, опять же, да, буду обращаться к тому опросу, который мы проводили, и 59% троп имеют километраж 5-20 километров. Когда мы поняли и увидели эту статистику, конечно, мы сразу увидели, что это связано именно с особо охраняемыми природными территориями, и больше троп, потому что законодательство здесь в порядке, они прокладываются именно по национальным паркам, заповедникам, заказникам, и, но никаким образом не связаны там, с тем, что они длинные.
Скажи, вот сегодня турист, который хочет отправиться вот с таким небольшим рюкзачком, под которым, как ты говоришь, он не умирает и не погибает, да, спокойно вот по тропе, у него есть на территории нашей страны хоть какие-то сегодня опции, если мы выходим за пределы как раз вот заповедных, как бы, да, там историй?
Нет, сегодня таких официально таких троп нет, вот именно продолжительных, непрерывных. Есть отдельные фрагменты троп. Я о них тоже хочу рассказать, потому что нельзя сказать, что в России у нас вообще ничего нет. Вот есть только тропы внутри особо охраняемых природных территорий. Нет, у нас есть еще в рамках населенных пунктов, но все-таки это некие фрагменты. 94% туристов сказали о том, что они хотят путешествовать по туристическим тропам. Между тем, у нас 48% выбирают несложные походы, как правило, это женщины. И, кстати, женщины очень активные путешественники. Мне все время спрашивают, а куда... Женщины спрашивают, а куда едут мужчины? Я говорю, куда? Подальше от женщин. А куда едут женщины? Туда, куда едут мужчины. Поэтому 21% как раз мужчин выбирают сложные. В основном 21% выбирают сложные маршруты, и, как правило, это мужчина. Удивительно, что когда мы посмотрели тот самый опрос, мы увидели, что 78% участников добираются на автомобиле. Это говорит о том, что, конечно же, нужно создавать парковки, которые позволяют людям уехать там, из своего, например, региона или даже в рамках своего региона, добраться до того места, где начинается этот маршрут, и дальше уже продолжить путешествие пешком. Но я, например, не видела никогда, чтобы вот был какой-то сформированный маршрут, он был официальным, было четко прописано, что ты можешь доехать на машине до туда, оставить свою машину в безопасном месте под присмотром и дальше как бы взять рюкзак и пойти всей семьей отдыхать. Поэтому я думаю, что это то, что требуется, и большое количество людей, я думаю, будут благодарны, если такие возможности появятся.
С точки зрения бизнеса и государства вообще в целом, для чего это? Потому что скептики могут сказать, послушайте, но вот люди, которые выбирают такого рода туризм, возможно, не самые обеспеченные, возможно. Я сейчас про мифы и стереотипы, которые часто мы слышим, когда нам говорят, что креативная экономика не помещается в экселевскую ячейку, и, собственно, выделять на нее бюджеты не нужно и прочее. Вот здесь примерно похожая история. Ну вот бедный турист со своим рюкзачком или не самый обеспеченный ходит себе по тропе. Почему государство в этом смысле должно парковку сделать, да подъезд сделать, дороги сделать, еще что-то сделать? Для чего?
Маля, я думаю, что ты сейчас обидела в какой-то степени ту группу людей, которая себе выбирает экипировочку дорогую, выбирает обувь специальную и красиво идут по тропам. Поэтому я бы здесь не говорила о том, что пеший туризм – это только для тех людей, у которых нет денег. Я бы говорила, что пеший туризм – это массовый вид отдыха, который позволяет путешествовать всей семьей. И здесь есть абсолютно разные тропы, могут быть разные тропы, и сложные, как я говорила, и достаточно простые. И все, в общем-то, зависит от тебя, и главное, чтобы были возможности вот, безопасно это делать, и было предоставлено многообразие. Поэтому в первую очередь люди хотят путешествовать, люди хотят видеть это разнообразие и даже хотят путешествовать с собаками, да, и с кошками, со своими членами семьи, что тоже немаловажно. Год семьи, не надо забывать об этом. В советское время действительно я прям помню, как меня брал папа, и мы ходили пешком, он учил меня ставить палатку, разжигать костер, готовить кашу «Дружба». К сожалению, я не могу сказать, что я эту традицию вот прямо поддерживаю в своей семье, хотя я брала детей, и когда они были маленькими, и сейчас, можно сказать, заставляю, но вот такой традиции и культуры отдыха у них, к сожалению, не сохранилось. Поэтому, мне кажется, самое время возродить эту традицию, потому что, с одной стороны, эта традиция позволяет объединить семью, с другой стороны, получить важные знания и навыки, которые нужны нам для того, чтобы бывать в дикой природе, а нам, как городским жителям, нужен отдых от большого количества рекламы, которую видят наши глаза, от огромного количества шума, который слышат наши уши. И вообще, в принципе, природа перезаряжает и дает много сил каждому человеку для того, чтобы он сделал уверенный, взвешенный шаг вперед в своей жизни.
Я могу лишь только сказать, что всегда буду на стороне туриста, любого, независимо от его, условно говоря, кошелька, но я хочу, чтобы мы развеяли те мифы и стереотипы, которые очень часто накладывают на те или иные виды путешествий. Хорошо, скажи, пожалуйста, какие сегодня есть регионы, где пусть и фрагментарно, но подобные тропы уже представлены, по которым можно пройтись?
Ну, я начну, наверное, с самой популярной. Это Большая Байкальская тропа. И она находится в Иркутской области. 500 километров эта тропа. И ее начали, надо сказать, делать волонтеры. Это удивительно, но мне кажется, вот она быстрее всех начала создаваться. Для этого для прохождения по этой тропе, в общем-то, не нужно иметь специальную подготовку, какой-то серьезный опыт. Она проходит вдоль побережья Байкала, и там, кстати, есть несколько пешеходных троп абсолютно разной длины, разной сложности, поэтому каждый себе может выбрать именно свой маршрут. Кстати, вот обрати внимание, что я все время говорю тропа либо маршрут. Вот маршрут – это виртуальный путь путешественника. У меня есть, например, на работе много книжек, которые были созданы в советское время, описанные все эти маршруты. И ты вот прям садишься в кресло мягкое, располагаешься и путешествуешь в кресле своем дома по стране. А вот тропа – она это понятие, которое связано непосредственно с земельным участком, потому что тропы могут проходить по землям и сельскохозяйственным, и лесного фонда, и населенных пунктов, и особо охраняемых природных территорий, как мы слышали. Поэтому все-таки тропа – это непосредственная связь с землей, и здесь очень важно фиксировать ее с законодательством. А маршрут – это некий описательный процесс, который позволяет нам виртуально путешествовать. Тут я сравниваю с самолетом. Вылетел из точки А в точку Б по маршруту. Но ничего же для этого специально не нужно в небе строить, чтобы самолет проследовал по своему маршруту.
На земле нужно. Вся инфраструктура у нас в основном на ней находится для такого рода путешествий. Хорошо.
Подожди, хорошо.
Это не все.
Это не все. Я не договорила про Большую Байкальскую тропу. Во-первых, там организовано 11 троп, 30-60 километров каждый, и длительность похода может от 3 до 7 дней составлять. Некоторые тропы проходят через территорию Прибайкальского национального парка. И, кстати, этот Прибайкальский парк внесен в всемирное наследие ЮНЕСКО, что немаловажно, поэтому нам есть чем гордиться. Есть еще Южноуральская тропа, это Республика Башкортостан, Челябинская область. И вот Южноуральская тропа, она проложена так, что ее можно пройти без палаток. Останавливаться можно на ночевке в кемпингах и гостевых домах. И это очень важно, потому что, когда ты идешь, ты все-таки должен понимать, где вот те сервисы и то качество, которое позволяет тебе комфортно путешествовать.
Набраться сил, отдохнуть,
да,
и вообще сделать перерыв.
Совершенно верно. Поэтому вот там как раз все приспособлено, и главный вызов делают ребята, которые строят эту тропу, это пройти все 500 километров в режиме одного похода. Но это вот только для суперсильных, и поход этот может занять от 3 недель до месяца. Поэтому официальный рекорд сегодня составляет 10 дней 6 часов 30 минут, а создатели тропы, которые сделали это, они предусмотрели целую систему поощрения для самых выносливых.
Ничего себе, то есть есть люди, которые могут еще и повторять такие истории?
Да, да, и таких людей становится с каждым годом все больше и больше.
Ну что ж, какие еще рекорды устанавливают сегодня наши путешественники, об этом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» агентства стратегических инициатив «Тропы». Вот такая у нас сегодня тема. Чем вообще тропа отличается от маршрута? Мы уже объяснили. Оля объяснила в начале первой части. Маршрут — это, условно говоря, что-то у нас виртуальное, да, так скажем. А тропа — это абсолютно конкретная история, где есть и сервисы, по крайней мере, должны быть, предполагается, что они там есть, и вот это то...
Есть земля, по которой
Есть земля, по которой мы идем, есть инфраструктура, мы можем до нее добраться, доехать, мы можем комфортно где-то отдохнуть. Это вот то, к чему хочется сегодня стремиться, и то, к чему совместно с агентством стратегических инициатив мы так или иначе придем, так как пришли уже с промышленным туризмом и с другими флагманскими вашими проектами. Какие регионы сегодня имеют такого рода тропы, фрагменты которых мы можем уже пройти? Некоторые обсудили, ты, я знаю, можешь дополнить.
Да, мы еще раз я обозначу, что вот таких длинных троп, неразрывных, у нас нет. Но есть фрагменты этих троп, и есть регионы, первопроходцы, которые, соответственно, уже начали делать первые усилия в этом направлении. Еще один пример – это, конечно же, Кавказская тропа, Республика Дагестан, Республика Дагестан у нас популярная республика с точки зрения путешественников. Там тропа 410 километров составляет, но для того, чтобы пройти по этой тропе, нужно чуть серьезнее подготовиться по сравнению вот как раз с Большой Байкальской тропой. Само путешествие идет от Каспийского до Черного моря. Именно такой вызов поставили себе организаторы этой тропы. Поэтому я думаю, что они ее реализуют, и общая протяженность будет составлять 1440 километров основного пути. Первые отрезки тропы будут идти от Дербента, они уже промаркированы, и по ним можно спокойно передвигаться, но работа еще продолжается, поэтому я думаю, что в ближайшее время они покажут новые участки, которые пройдут через Приэльбрусье и выйдут, миновав Домбай, к берегам города Сочи. Представляешь, какой огромный-огромный маршрут.
Это гигантская история, да. Честно сказать, просто гигантская. Так, еще.
Не могу не сказать про самую такую, знаешь, может быть, первую тропу, которая появилась. Это Большая Севастопольская тропа, Республика Крым. 117 километров эта тропа составляет. И для этого маршрута тоже не нужен никакой серьезный туристический опыт. И, кстати, эта тропа официально утверждена правительством Севастополя с 2015 года. То есть, в принципе, она уже набрала свою популярность. Огромное количество людей по ней ходит. Она полностью оборудована навигационными столбами с информационными табличками, которые имеют сквозную нумерацию, различными входными группами. Ну, то есть она абсолютно цивилизованная. Ты наверняка скажешь, а что же можно там увидеть? Вот тропа эта делает большой полукруг от Балаклавской бухты до Любимовки через главную гряду Крымских гор. И состоит она из 8 участков, которые линейно расположены друг за другом, по 6 или 20 километров каждый. Ну и вот длительность достаточно такая короткая, от 1 до 2 дней. Ну, в принципе, очень комфортно, с одной ночевкой.
Я могу сказать, что, так как есть опыт прохождения, это единственная тропа, которую мне удалось пройти у нас в стране, по крайней мере.
Вот опытный путешественник уже и по тропам, смотри-ка.
Вот, я могу сказать, что действительно за один день это вполне себе реальная история, причем это не то, чтобы вот поставить себе задачу и во что бы то ни стало ее достичь, это достаточно комфортно, и надо отдать должное, действительно, она максимально сегодня продумана, она очень легкая, доступная. И здорово, что, в принципе, есть уже какой-то образец, не образец, но, по крайней мере, можем хотя бы что-то называть. Есть ли еще у тебя примеры?
Я бы сейчас, на самом деле, может быть, уже не к примерам перешла, а к законодательству, потому что можно, с одной стороны, бежать впереди, но наделать бесконечное количество ошибок, а потом за них серьезно поплатиться. Поэтому, как мы в самом начале и сказали, что законодательство в части создания троп еще не совершенно. И в настоящий момент Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством экономического развития и ВБРФ готовит такой законопроект. Мы, в общем-то, находимся на финишной прямой. И, наверное, приоткрывая занавес для слушателей твоей программы, я с удовольствием поделюсь тем, что планируется на сегодняшний день встроить в этот законопроект. Во-первых, будет введено определение туристской тропы, которая будет иметь маркировку, и она будет предназначена для пешего, велосипедного, лыжного, конного передвижения. Это очень важно, потому что мы, с одной стороны, сегодня с тобой говорим про пеши, но забываем о том, что у нас большое велосипедное сообщество, и это сообщество активно растет, поэтому, конечно, и для этого сообщества требуется инфраструктура. Более того, если мы хотим, чтобы наша инфраструктура, те же самые тропы, не зарастали и зимой, позволю себе так выразиться, то, конечно, нужно не забывать о том, что и лыжный туризм в Российской Федерации тоже был всегда популярен, и он тоже требует возрождения. Есть большое количество людей, которые спокойно на лыжах с удовольствием путешествуют, отдыхают и проводят время зимой.
Так, зимой-то они проводят время, но ты еще сказала, что и конные истории тоже предусматриваются.
Да, и обязательно, да, потому что во многих регионах, конечно, и на лошадях тоже можно совершать такие путешествия.
Что еще в этом законопроекте мы можем ожидать?
Да, безусловно, нам очень важно, чтобы там было введение определения маркировки туристской тропы, потому что маркировка позволяет, с одной стороны, получить безопасность отдыха, ориентироваться людям, помогать, с другой стороны, никаким образом не портить все вокруг, что находится. Поэтому установка системы информационных знаков и специальных указателей, обозначений позволяет человеку ориентироваться и чувствовать себя в безопасности и спокойно продолжать свое путешествие. Еще одно новшество – это определение оператора. Вот на сегодняшний день как бы вот такого оператора нет. Теми тропами, которые существуют, если мы не касаемся особо охраняемых природных территорий, где все там опыты федеральные находятся в ведении Министерства природы, региональные опыты у нас у регионов, то вот если тропа проходит через лесной фонд, через земли лесного фонда, через населенные пункты, через особо охраняемые природные территории. Вопрос, кто ей оперирует? Никто.
И как решать вообще все сложности,
совершенно верно,
которые возникают?
Именно
или
поэтому
могут...
законопроект предполагает введение определения оператора, который будет лицом, осуществляющим функции по управлению туристской тропой. То есть, по большому счету, он осуществит оркестровку всех тех собственников земельных участков, которые имеют у себя в собственности эту землю, и будет следить за тем, чтобы эксплуатация шла должным образом, взаимодействовать с туристами, чтобы была качественная маркировка, ну и смыслы, про которые не нужно забывать. Иначе все тропы у нас превратятся в только большая такая, большая Валдайская тропа, большая Кавказская тропа, и слово «большая» будет везде. Вот мне бы хотелось, чтобы все-таки у нас появились и винные тропы, и тропы рекреационные, и спортивные тропы, но все-таки, чтобы в них был заложен смысл, идеология и та ценность, которую они могут дать человеку.
Еще что-то в законопроекте у нас ожидается?
Ожидается. Важный пункт – это изменение в лесное законодательство. На сегодняшний день многие скажут, так можно и сейчас построить тропу в лесу. Да, вы можете, но это долго и дорого. Потому что если вы, например, решили взять, там, не знаю, несколько километров тропы и провести ее через земельные участки, находящиеся в лесном фонде, то вам нужно всю эту тропу взять в аренду. Всю эту землю в аренду взять. Соответственно, как бы платить за нее и так далее. Но, как мы говорим, все-таки тропа должна быть бесплатной. Тогда вопрос, на чем зарабатывать. В лесу мы не можем же построить инфраструктуру в виде, там, не знаю, ларьков поставить, средств размещения, где люди будут жить. Тогда вопрос, а кто, на какие средства эта тропа будет окупаться? Поэтому здесь с министерством и коллегами из разных ведомств мы обсудили и приняли решение, что возможно рассмотреть внесение изменений в лесной кодекс, которые будут направлены на обеспечение возможности использования земельных участков без аренды. Это очень важно.
Скажи, пожалуйста, вот эти изменения, в целом этот большой законопроект, который вы так усиленно готовите со многими ведомствами, да, совместно с Минэком и с ВЭБРФ, у нас говорят о том, что для внесения вообще каких-либо изменений в законодательство, условно говоря, шли годы. Но,
зная... Да, это действительно так. Действительно так, любой законопроект требует времени. А здесь я объясню, почему. Кажется, что действительно все понятно. Мы когда собрали сообщество людей, которые так или иначе соприкасались с тропостроительством, так или иначе работают внутри своих регионов по реализации в населенных пунктах вот этих фрагментов троп, здесь очень важно понять, как выстроить систему, чтобы, с одной стороны, не навредить природе, с другой стороны, как бы предоставить возможности для широкого круга граждан путешествовать бесплатно по этим тропам, с третьей стороны, все-таки создать правила, которые позволяют бизнесу в том числе вкладываться в эту тропу и получать доходы. Потому что тропа выступает своего рода таким инструментом продюсирования туристических потоков, позволяющий людям не разбредаться в разные стороны, не портить экологию, не вытаптывать все наши природные богатства, не теряться, а потом с МЧСом их и собаками искать, а все-таки идти по заданному маршруту, по направлению тропы и чувствовать себя комфортно, безопасно, увлеченно исследовать просторы нашей огромной страны. Поэтому, конечно, да, занимают годы, и могу сказать, что мы уже делаем этот закон второй год, но находимся уже, слава богу, на финишной прямой, но здесь очень было важно подключить внимание и заинтересованность, и увлеченность, и вовлеченность всех абсолютно ведомств для того, чтобы предусмотреть интересы каждого и не нарушить баланса между природой и человеком.
Второй год, ты так сказала, мы вот, второй год. Так это быстро, второй год.
Да, можно сказать, что это быстро. Тем более, что такое количество изменений, которые мы хотим внести, да, действительно, это много. Более того, еще, кстати, будет паспорт тропы. Вот тот самый документ, очень важный, в котором будет прописано, откуда, докуда идет тропа, где она начинается, на каком участке можно присоединиться к этой тропе, какая навигация предусмотрена на этой тропе, через какие земли она проходит, где какие средства размещения планируются, быть размещенными, потому что задача наша еще синхронизировать различные национальные проекты внутри нашей страны, потому что здесь и создание модульных некапитальных объектов, и средства идут как раз на поддержку предпринимателей через нацпроект «Туризма, индустрия, гостеприимства». Здесь еще вузы, при которых создаются турклубы, и здесь важно как бы вовлечь молодежь в развитие активного туризма. А туроператоры, которые могут осуществлять эту деятельность, и, кстати, есть такой туристский ГТО. Слышала ты когда-нибудь о таком?
Я об этом слышала, но думаю, что есть среди нашей аудитории те, кто пока об этом не слышал. Мы сделаем маленькую паузу и расскажем об этом совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Копова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. У меня сегодня в гостях Ольга Захарова, директор дивизиона «Городская экономика» агентства стратегических инициатив «Тропы». Вот такая повестка у нас сегодня. Мы постараемся ее максимально содержательно обсудить. В принципе, уже наполовину это сделали, благо половина еще у нас осталась. Скажи, пожалуйста, туристский ГТО – это вообще что? И как нам теперь с этим жить?
Да, действительно, оказывается, когда мы начали задумываться и анализировать вообще тропы в России и международный опыт в том числе, мы обратили внимание, что, оказывается, есть такое испытание «Туристский поход с проверкой туристских навыков». И его, как выяснилось, сдают меньше 1%. Мы были удивлены, почему такие катастрофически низкие показатели, что не так. Начали разбираться. Во-первых, начали опрашивать регионы. А знаете ли вы о том, что существует такое вот испытание? Регионы сказали нам: нет, не знаем. Начали спрашивать у людей, у студентов, у путешественников. Никто ничего не знает. Ну, в итоге выяснили, что он есть, на него даже выделяются какие-то скромные финансы для того, чтобы закупать оборудование. Но, Амалия, для того, чтобы тебе прийти и сдать вот такое испытание, тебе нужно, вот казалось бы, да, туристский поход с проверкой туристских навыков. Где ты его можешь проходить?
Не знаю даже.
Ну, хотелось бы на природе, да?
В идеале, да.
Без отрыва от отдыха. А тут тебе нужно прийти в какое-то назначенное место, в определенный день, период времени года, как правило, это там осенью, и тогда сдать. Это обычно около стадионов разворачивают площадки, но тебе нужно прийти со своим рюкзаком, со своим спальным мешком, со своей палаткой и показать, как ты вообще владеешь этими навыками. Во-первых, я не могу сказать, что это проблема в недофинансировании, и я объясню, почему я так считаю. Я считаю, что здесь абсолютно проблема заключается в том, что не синхронизированы опять различные процессы. Ну, давайте обо всем по порядку. Во-первых, удивительно, что 74% путешественников хотят путешествовать с друзьями. Это тоже такой интересный показатель. И только 7% обращаются в специализированные туристические клубы. То есть специализированные туристические клубы. Раньше, в советское время, они были очень популярными, и люди туда записывались, даже платили какую-то денежку, взносы, и вот все вместе отдыхали. Кто-то находил себе вторую половину, кто-то единомышленников, но это были популярные клубы. Вот сейчас всего лишь 7%. На мой взгляд, это говорит о том, что очень слабый маркетинг и, возможно, непонятная ценность от этих туристических клубов для тех людей, которые могли бы стать потенциальными членами этого клуба.
Так мне кажется, здесь все может быть отчасти и понятно, потому что в советское же время не было такой возможности получения практически любой информации, которая тебе нужна. И тебе нужна была какая-то точка входа, да?
Совершенно верно. И ты раз, да, присоединялся к сообществу и был вовлечен в активную повестку жизни.
А что касается каких-то вот сообществ, так сегодня у нас есть вообще, в принципе, туры и виды даже туризма, которые, в общем и целом, про сообщество. Например, там парусный туризм — это практически всегда про сообщество.
Да?
Там всякие регаты и те же там бизнес-регаты — это тоже про сообщество. К чему вопрос? Это же никуда не денется. Информацию мы так и продолжим получать. В принципе, в моменты легко. Эти бизнес-сообщества тоже никуда не денутся. Может быть, как-то сами эти клубы нужно немножко переформатировать?
Да, действительно. И здесь Министерство образования будет этим заниматься, потому что у нас есть большое количество вузов. И внутри этих вузов, при этих вузах могут быть туристические клубы. Сейчас их, по-моему, около 260. Но эта цифра будет расти, потому что Министерство образования ведет и начало вести вот эту активную работу по созданию этих турклубов при университетах. Поэтому там, где молодежь, они могут объединяться и дальше совершать различные путешествия как раз вот с туристическими целями.
Я могу сказать, что коммерческая история здесь очень развита. Например, там Высшая школа бизнеса при МГУ, вот у них эта идея с их бизнес-клубом с точки зрения тревела, то есть у них постоянные восхождения и на Эльбрус, и куда не только, и те же там регаты. Знаю, что аналогичная история есть у Сколково. Как ты считаешь, у государственных наших университетов, которые вот не бизнес-школы, да, частные, а именно госуниверситеты, есть ли возможность создать, в общем-то, достойные аналоги?
Да. Абсолютно точно есть, и я говорю, они начали уже этим заниматься. Более того, я считаю, что и корпорации должны подсоединиться к этому, потому что у них огромное количество людей работает на предприятиях, количество предприятий у нас становится с каждым годом все больше и больше, а внутри этих коллективов это целые семьи. То есть все сотрудники могут путешествовать со своими детьми. Поэтому мне кажется, это прям массовый вид отдыха, который будет набирать обороты. И я думаю, что будет даже сделана система, особенная система поощрения, которая позволяет людям все больше и больше подсоединяться к активному туризму. И, кстати, вот 57% считают недостаток физической активности одной из основных причин проблем со здоровьем. Поэтому чем люди будут больше путешествовать таким образом активным, а не просто лежать, нежиться на солнце, получать вредные,
солнечные удары.
Вредные удары, да, тем больше будет у нас людей здоровых. Значит, что второе, как бы, что для нас еще одним открытием и удивлением было? Во-первых, то, что такой ГТО, вот это испытание «Туристский поход с проверкой туристских навыков», могут сдавать люди от 11 до 59 лет. Это означает, что до 11 лет дети не могут присоединиться, а люди в 60 уже не могут. И это катастрофа, потому что в 60 лет, мне кажется, жизнь только начинается, а тебе тут раз и говорят, а вот ты уже не можешь. И почему это кто-то сказал за кого-то, что он не может? Мне кажется, это вот старые какие-то спящие нормы, которые абсолютно нужно менять, и люди в 60 лет сегодня могут дать фору как бы людям в 18 лет.
Я с тобой абсолютно согласна. Знаешь, это тот неловкий момент, когда тебе исполнилось 36, и ты такой, оп, уже не молодежь. Совершенно непонятно, кто это решил, в какой момент это произошло. Особенно сегодня, если мы говорим, что сегодня 50 — это новые 30, потому что, ну, все мы знаем, мне кажется, огромное количество примеров, когда люди в 50 меняют вообще в целом всю свою жизнь и становятся абсолютно успешными, востребованными совершенно в другом амплуа, и как-то, ну, эти... цифры, они звучат уже крайне странно.
Конечно, и медицина изменилась, и образ жизни изменился, и за питанием люди как-то следят. Вообще, я предлагаю поменять понятие пожилые на новые взрослые.
Опытные тоже вариант. Ну, человек может быть пожилым,
разные.
А может быть опытным. Понимаешь, ну как бы зависит от того, как посмотреть. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот этот туристский ГТО, его вообще в школьную программу на постоянную основу можно вносить, нужно вносить или это пока не туда?
Ну, ГТО вообще сдают, но это другой вид ГТО, то есть он входит в основное ГТО, но это как альтернатива, там, не знаю, отжиманиям.
Ну, то есть можешь выбрать, понятно.
Можешь выбрать, да, но здесь самое интересное другое, что если создать иную модель, которая тебе позволяет путешествовать, отдыхая, но еще ты сдаешь определенные испытания, то... дальше ты получаешь сертификат, который ложится в основу твоих достижений и может в дальнейшем, например, дать несколько баллов для сдачи ЕГЭ, да, то есть, соответственно, в школе. А на работе этот сертификат может тоже повлиять, там, получить один выходной день дополнительный в месяц. То есть вот эта вот система поощрения, мне кажется, ее нужно нарабатывать, если по ЕГЭ все есть, все в порядке здесь со школьниками. И точно я не считаю, что это должно, что надо заставлять. Вот я против того, чтобы заставлять кого-то делать что-то. Это должно быть по зову сердца, по желанию, и должна быть правильно сделана мотивация, создана система ценностей, которая позволяет человеку, с одной стороны, сделать этот вид испытания доступным, массовым, и очень легким. Поэтому, когда мы с тобой заговорили про вузы, и вообще про систему ГТО, вот как мы об этом узнали. Мы решили на своей шкуре испытать все это. Мы отправились в Орловскую область. Почему? Потому что Орловская область, они сделали такой туристический поход, называется «Пять стихий», когда ты на байдарке проходишь какой-то кусок пути, на пешеходный проходишь, и мы обратились к туроператору, ну, а можно ли у вас сдать? Да, это тоже наш вопрос вызвал шок, это тоже был вызов, потому что никто не понимал, как это сделать, но... Объединив вот эти все усилия, мы пришли к тому, что появилась модель, которая не требует дополнительного финансирования от государства, а наоборот создает огромное количество преимуществ во взаимодействии. Что она из себя представляет? Если объединиться туроператор, у которого есть уже оборудование, более того, недостающее оборудование он может получить через нацпроект «Туризм, индустрия, гостеприимство», по всей России у нас есть центр тестирования, который как раз выдают эти сертификаты и разрабатывают маршрут, позволяющий сдать эти испытания. И есть турист. Так вот, турист, отправляясь в путешествие, приходя к какому-то туроператору, говорит, я хочу сдать такое испытание. Туроператор предоставляет ему возможность отдохнуть на маршруте, где он параллельно сдает вот эти разные, получает разные навыки, как собирать палатку, как разжигать костер, как готовить кашу, как мыть посуду, там, как забираться в горку, как на байдарке идти. Поэтому все ты сдаешь в процессе. Ты не выделяешь для этого специальное время. Ты не делаешь ничего другого специального, что не связано никак с твоим отдыхом. А по итогам ты получаешь уже сертификат, который тебе дает преимущество в отличие от всех остальных. Поэтому вот такая простая взаимодействие. Здесь как раз можно подключить еще и вузы. Поэтому если у нас есть мысль о том, что мы сейчас выберем несколько пилотных регионов, соберем бизнес-сообщество туроператоров, соберем центры тестирования, пригласим вузы и в рамках этого всего подпишем соглашение, где будет разработаны перечни вот таких туристических продуктов, позволяющих сдать вот этот норматив и заодно отдохнуть. Поэтому всем будет хорошо.
Всем будет хорошо и всем будет польза. Чуть позже расскажем, какие практические знания можно будет получить с помощью Агентства стратегических инициатив для всех, кто либо хочет отдохнуть, исследуя, что такое тропы, либо хочет участвовать в этом с точки зрения бизнеса. Оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Делаем, кстати сказать, это уже четвертый год подряд. И не случайно, Оля, мне кажется, четвертый раз в нашей студии надо...
Да, спасибо большое. С удовольствием сюда прихожу, потому что здесь всегда нестандартный эфир, нестандартные вопросы и высокая вовлеченность во все происходящее в нашей стране.
Спасибо тебе большое за такую оценку. Скажи, пожалуйста, Волжская тропа. Говорили мы с тобой за эфиром, что есть что рассказать на эту тему. И еще один момент, мы обещали до перерыва по части полезного контента. Давай тогда с тропы, а потом к контенту придем.
Да, действительно, коллеги из Татарстана создали фрагменты Волжской тропы. Это тоже был один из пилотных регионов, с которыми мы разрабатывали и законодательство, и комплекс мер по поддержке будущих предпринимателей и тропостроителей. Поэтому неспроста все нужно на земле проходить, прежде чем погружать это в законодательство. Ты задавал вопрос, в чем же польза может быть таких
уникальность
туристических
вообще,
троп.
Да, ценность, вот суперсила, ценность, польза, все как хочешь, в принципе.
Дело в том, что тропы вот такие продолжительные и связанные, они помогают объединить и популяризировать удаленные территории. Ведь много вопросов, которые ставятся, каким образом деревни популяризировать, как сделать так, чтобы они стали известными, как повысить доходы тех людей, которые живут в этих деревнях, может быть, далеко от таких центров, городов. И вот тропы могут стать тоже инструментом популяризации таких деревень. Кстати, например, на Кавказе очень часто тропы используют как элемент как инструмент прохождения от одного поселка или от одной деревни до другой. Ну, то есть, на самом деле, это та самая дорога основная, которой пользуются местные жители. Поэтому, если тропа будет создана для туристов, то ей на самом деле будут пользоваться абсолютно все, в том числе и местные жители. Это облегчает возможность коммуникации деревень, поселков друг с другом, людей друг с другом. И еще вдобавок дает ценности для туристов. Когда мы говорим, если мы на примере Волжской тропы посмотрим про эффекты, то мы увидели, как только вот фрагменты Волжской тропы были созданы, с одной стороны, муниципальные органы власти до конца не понимали, в чем ценность всего этого, а потом мы вцепились в этот проект, потому что поняли, какое количество положительных эмоций они получают от местных жителей, от того, что эти территории стали интересными, от того, что люди узнали, какие достопримечательности там есть. Вот тот самый, как бы, турист пришел и начал оставлять свои деньги в этих населенных пунктах. Многие люди из числа местных жителей стали индивидуальными предпринимателями, самозанятыми, которые начали, там, кто компоты какие-то продает, кто какие-то сувениры, кто курочку, кто яички, кто предоставляет гостевые дома для того, чтобы путешественники могли разместиться. Вот такие разговоры, с одной стороны, позволяют понять и многонациональность нашей страны, и широту, и глубину русской души, потому что без разговоров невозможно даже передать какой-то опыт и навыки, да, вот будущему поколению, потому что все в телефонах сидят, но читать мало кто умеет, получается. Поэтому у всех клиповое мышление, картинки посмотрели, пошли дальше. Вот такие задушевные разговоры с местными жителями, они и культуру повышают, и знания дают, и доходы, в том числе местных жителей, тоже увеличиваются. Поэтому тропа имеет большой смысл и ценность абсолютно для всех.
Скажи, пожалуйста, контент, который вы сейчас готовите, он действительно будет полезным, по большому счету, для всех. Это касается и туристов, которые тоже могут для себя там много найти. Это касается и тех, кто смотрит на туризм не только с точки зрения хобби, но и с точки зрения попробовать свои силы, в том числе и как предприниматель. Где это будет, что это будет, кто сможет этим пользоваться и как?
Да, действительно, спасибо большое, что ты подсветила это. Мы сейчас готовим большую программу. Она называется «Тропами России. Мир посередине» вот этого слова. И в рамках этой большой программы мы хотели бы, первое, создать онлайн-курс от экспертов-практиков. Это такой короткие лекции, посвященные, очень интерактивные, в рамках которых профессионалы и опытные люди делятся своими ошибками, делятся своими достижениями, делятся алгоритмами принятия управленческих решений, делятся тем, как они умеют привлекать деньги, за счет чего. Это пошаговые инструкции по созданию тропы, по подборке материалов, по технологиям строительство троп. Ну, то есть вся полезная информация, которая может пригодиться абсолютно всем. Либо ты управленческий, если ты управленческий команда там, региона, министр туризма или люди, которые работают в агентстве по развитию туризма, или так или иначе хочешь начать зарабатывать на создании и строительстве троп, то вот тебе полезный ресурс, в рамках которого ты узнаешь все нюансы и детали, как это делать правильно. Потому что, ну вот, знаний их недостаточно. И все-таки знания нужно получать от практиков, а не от теоретиков. Потому что читать можно много, но как это на практике, какие современные уже технологии есть и материалы, конечно, там вот только в моменте можно понять. Мне бы, с другой стороны, хотелось благодаря этому курсу подсветить тех профессионалов, передовиков,
амбассадоров,
да, людей, которые не побоялись, которые начали заниматься этой темой и вот уже достигли успеха и измеримого успеха. Не на словах просто, да, а на деле. Когда ты четко понимаешь, какое количество денег это принесло в твой регион, в рамках региональных налогов? Какое количество, какой средний чек оставляют туристы благодаря тем сервисам, инфраструктуре и их качеству, которые создаются на территориях? Как выросли доходы местных населений? Как повысилась связанность и популярность этих территорий? Как вовлечена молодежь в развитие своего региона и насколько повысилась приверженность, да, и вот чувство сопричастности людей, живущих в этом регионе, именно с этим регионом? Поэтому я любитель цифр, любитель фактов, поэтому мне хотелось бы, чтобы вот люди поделились конкретными своими примерами для абсолютно всех. Никаким образом не делать ограничений для допуска на этот курс. Но, безусловно, мы всегда задумываемся о том, все-таки как можно себя проверить. Поэтому будет создана еще система тестирования, которая позволяет тебе пройти, вернуться. И даже благодаря этому тестированию в рамках мониторинга мы поймем, насколько хорошо усваивается материал людьми, сколько времени они проводят досматривают они лекцию, не досматривают, усвоился материал или не усвоился. Но самым важным мне хотелось бы, чтобы этот курс был. Так сейчас много обучающих курсов, и они все такие монотонные, и прям устаешь от большого количества информации. Поэтому там постоянно интерактив, постоянная включенность, динамика, краткость, никакой воды. Поэтому я уверена, что этот курс завоюет свою популярность абсолютно среди всех. И среди органов государственной власти, и среди профессионалов, и среди местных жителей, и, конечно, среди бизнеса, который сможет на этом понять, как зарабатывать.
Смотри, не могу не спросить тебя. Мы встречались с тобой в разное время. В разное время для нашей страны. И ты видишь все эти изменения, ты работаешь, ты находишься внутри всех этих процессов. У меня к тебе несколько таких вопросов. Как вообще меняется сегодня наш туризм? Только коротко, и на чем ты можешь сделать вот прямо акцент? Это может быть как положительное, так и, условно говоря, точки роста, которые там хотелось бы докрутить, что называется.
Ну, я могу точно сказать, что туризм развивается в стране семимильными шагами, не без ошибок, но при этом нет ошибок, есть опыт. И мы быстро приобретаем этот опыт и среди бизнеса, и среди органов государственной власти. Я вижу большое количество людей, которые инвестируют в туризм, и, может быть, я бы хотела даже, чтобы, может быть, меньше инвестировала, потому что есть меры поддержки, которые стимулируют большое количество предпринимателей, молодых предпринимателей включаться в развитие туризма, но при этом недостаточный опыт может стать зоной риска как для денег государства, так и для их собственных денег. Я вижу, что туристы становятся более требовательны к качеству, сервисам, путешествуют, стараются не путешествовать по одним и тем же местам, то есть география расширяется, люди интересуются русским севером, Арктика интересуется, и это говорит о том, что та выставка «Россия», которая была посвящена туризму, она дала такой...
Толчок,
и простимулировало большое количество людей узнать о нашей стране больше и выбрать те места, в которых они никогда не бывали. Поэтому люди путешествуют, люди перемещаются все больше на машинах, перемещаются внутри своих регионов и соседних регионов, это тренд. Продолжительность путешествий, если раньше там была там, 2 недели, то сейчас люди стараются путешествовать на выходных или там чуть-чуть, беря пятницу еще, чтобы...
3-4 дня.
Да, 3-4 дня, не больше. Есть запрос на оздоровление, но это такой сейчас взлетающий тренд. А почему? Потому что это круглогодичный запрос со стороны бизнес-модели. Да? Потому что турист приезжает круглый год на оздоровление. Все хотят быть молодыми, красивыми, активными. Поэтому оздоровление – важная история. И если в советское время были санаторно-курортные комплексы, туда приезжали зачем? Уже лечиться, когда заболел. То на оздоровление сейчас...
На опережение играет.
Да, это превентивная мера, которая позволяет человеку получить свой заряд положительной энергии, здоровья и дальше снова встать в строй и быть максимально эффективным.
Последний вопрос. 30 секунд осталось у нас. Что ты хочешь пожелать себе и своей команде с точки зрения туризма на будущий год?
Я бы хотела, чтобы все запланированное нами сбылось. Я бы хотела, чтобы турист был у нас более требовательный, потому что это подстегивает всю страну становиться на уровень выше и по качеству, и по сервисам. И, конечно, хотелось бы, чтобы идейность в нашей стране с каждым годом возрастала, чтобы у нас были смыслы и люди, которые способны показать нашу великую страну с лучшей стороны.
Это была Ольга Захарова. Она рассказала, как обычно, про путешествия со смыслами даже в беседе про тропы. Ровно через неделю расскажем вам вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.